Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас всех благословит, дай Бог вам всем крепости и здоровья.
Мы продолжаем размышления над воскресным Евангелием. Как мы уже говорили, весь этот день можно думать, анализировать и применять в жизни то, о чем нам говорили на воскресной службе.
Да, сегодня у нас праздник. Я всех поздравляю с праздником святаго благоверного князя Александра Невского. Это имя России, как вот был опрос, у нас целая передача, и за это имя ходатайствовал наш святейший патриарх Кирилл. Вот, и победил большинство людей, объявили Александра Невского именем России, самым важным политиком, самым важным военачальником, самым прославленным человеком на нашей земле русской. И вот в этот день мы слушаем с вами замечательное Евангелие, вот, которое может даже отчасти объяснить и поведение, и поступки вот этого нашего прославленного русского святого. Ну, давайте почитаем. Сегодня мы читали с вами на Божественной литургии отрывок Евангелия от Луки, 12 главы. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Но прежде всего, чем рассматривать этот замечательный отрывок, который дает ответы на многие вопросы, я бы хотел обратить внимание на то, с чего началась эта притча. И вот мы, отступая от 16 стиха, вот возвращаемся к 13 стиху, где говорится, нам повествуется, что некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени». Вот святой Филипп Болгарский вот на этот отрывок дает такой комментарий, что те люди, которые страдают любостяжанием, а любостяжание – это любовь к накопительству, она, в принципе, проявляется у всех людей без исключения, и у тех людей, которые крещены и которые посещают храм. Вот посмотрите, что говорит на это Феофилакт Болгарский. Речь о любостяжании он называет великим злом. Посему, и он говорит, апостол Павел называет его идолослужением в послании к Колоссянам, потому что оно свойственно одним тем, кто не знают Бога. То есть заранее нас Бог пытается нам объяснить в том, что он не собирается делить нужды земные, наши человеческие, даже когда мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью. Почему? Потому что сама забота о нуждах земных является одной из форм идолослужения, и она может быть проявляться только у тех людей, которые не знают, кто такой Бог. Ну, прежде чем переходить к нашему сегодняшнему Евангелию, и сразу скажу, что вот в раскрытии тайны спасения человеческой души Господь нас очень сильно успокаивает. Почему? Потому что к нам, священникам, практически каждый день приходят люди, которые обращают наше внимание на то, что есть на земле такие представители человеческого общества, которые совершенно безнравственно ведут себя в этой жизни. И нас спрашивают, а почему у них такие большие и богатые машины? Почему у них такие огромные коттеджи? Как так получается, что человек совершенно неверующий или даже не крещеный, или пусть крещеный, но совершенно аморальный свой образ жизни ведет, и ему Господь дает богатство? Вот на этот вопрос отвечает Господь Бог. Вот в этом, в этой притче. Что у человека, одного богатого человека, был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. Господь, Он так хочет спасения каждого человека на земле, что Он до самого последнего дня, до самого последнего часа, до самой последней минуты борется за душу человека. И если человек очень много нагрешил, возможно, в последний момент он совершит милостыню и тем самым покроет все свои грехи. Если у человека грехов много, мы видим, что Господь дает большой урожай этому человеку, для того, чтобы была возможность ему закрыть все свои злодеяния той огромной милостыню. Но в то же время, как видим в Священном Писании, мы сегодня, Он сам не толкает. Господь не хочет быть насильно спасителем. Он хочет, чтобы человеческая воля обязательно приняла участие в деле спасения каждого человека. Он дает все возможное для спасения, но в то же время Он хочет, чтобы человек совершил спасение сам.
Батюшка, то есть человек, который разбогател, он должен понимать, что это ему дано, чтобы милостыню совершать.
Вот после сегодняшнего Евангелия наших радиослушателей вот богатство неожиданное должно привести не в радость, а в страх и трепет. Вот, ну, у нас много грехов. Мы получили квартиру, нам досталось богатое наследство, нам кто-то пожертвовал машину. После сегодняшнего Евангелия мы должны подумать, наверное, мы согрешили перед Богом. Да, нам надо сейчас как-то скорее загладить всю вину и сотворить великое пожертвование.
Батюшка, а как может проявляться любостяжание у человека, очень скромно живущего?
Ну, любостяжание может проявляться, как вот мы сегодня видим, в Священном Писании говорится, вне зависимости от того, какое у него богатство. То есть, если человек совершенно скромно живет, но в мыслях он богатеет здесь на земле, в мыслях он является там знаменитым артистом каким-то. Сейчас вот очень много дьявол помогает людям грешить в мыслях. Вот в любую лавку зайдешь, везде лежат всякие книги, там дальнейшее энергоинформационное развитие, трансерфинг реальности, и где-то там везде написано визуализация цели. Да? Вот мы знаем, что Господь нам говорит, что человек может в душе согрешить. Понимаете? И человек начинает думать о чем? Только о мирском, о земном, он начинает мечтать об этом, и тем самым он уже проявляет любость. Он любит стяжать земные прелести, которые обязательно от него отымутся. Но дело в том, что согрешить может и тот скромный человек, который считает себя воцерковленным. Помним, как проклял смоковницу Христос. На ней были одни ветки, это внешние дела, а добрых дел, плодов, вот этих добрых, которые должны родиться у человека, из его добрых дел Бог не нашел и поэтому ее проклял. То есть даже человек, который ходит в храм, творит огромное количество поклонов, исповедуется, причащается, если нет в его сердце милосердия, а и у такого даже нищего человека, монаха, который в келье, вот затворник был, Серафим Саровский, и у него есть возможность творить милостыню, понимаете? И потом начали приносить огромное количество каких-то явств, каких-то пожертвований, он все отдавал в храм. Когда пришли люди вот, его ограбить, и они его жестоко избили, половили ему голову, а потом ворвались в его, значит, пустынь. Они заплакали от ужаса, у него ничего не было. У него пенечек был небольшой, Евангелие, иконочка Матери Божьей умиления и свеча. Вот. Евангелие он читал, посмотрел, он знал наизусть, молился, и ничего не было. Но как милостыня может, само слово «помилуй», да, «элейсон», вот оно же как будет, оно переполнено этим тягучим, маслом, то есть таким, это не жалость, а это именно любовь, милосердие, которое может проявлено. И когда нас какой-то человек обидел, а мы за него молимся, или просто нас попросил кто-то помолиться, а мы так подумали, что ты вот так вот нам ни копеечки даже не дала, просишь, а мы все равно будем за него молиться, да, все равно, скажем, конечно, помолимся, это будет проявляться наше милосердие. Ну, давайте вернемся о том, посмотрим, какие плоды дал Господь. Мы видим, что Господь Бог дает плоды какие-то совершенно сверхъестественные этому человеку. Он и так богатый. У него и так богатые есть житницы, огромное количество сараев, амбаров. Но урожай дал такой Господь, великое множество, что он, как человек умный достаточно, а мы знаем из Священного Писания Ветхого Завета, что богатство Господь дает тому человеку, который трудится, не покладая рук. То есть это трудолюбивый человек, который получил огромное богатство. Вот. И мы должны всегда помнить о том, что какое бы богатство, какой урожай не пришел бы к нам, он всегда от Бога. Вот Иоанн Кронштадтский неоднократно говорил, что хлеб рождается на земле русской для того, чтобы служилась божественная литургия. Многие люди со скептизмом относились к его словам и говорили, ну вот уже он совсем как-то слишком преувеличивает значимость религиозной жизни для русского общества. Но стоило только разрушить храмы, а действительно наша земля русская была такая богатая, что вот отец Олег Стеняев где-то вот нашел в каких-то древних архивах факт того, что русские биологи до революции взяли пласт чернозема и увезли его на выставку во Францию. И там люди, профессора, с удивлением смотрели о том, насколько он богатый, какой он жирный, как он переполнялся различными дождевыми червяками. И вот этот слой плодородный, он был просто огромен. И вот на этой плодородной земле, когда храмы разрушили, начался голод. В Поволжье, голодомор на Украине. Вот, казалось бы, люди говорили, что не надо молиться, не надо тратить время на какие-то пустяки, это все пережитки прошлого. Главное, надо работать, надо трудиться, надо больше пахать, больше сеять. И вот перестали люди молиться, и хлеба нет. Вот перестала служиться божественная литургия, и, казалось бы, без каких-то серьезных объективных причин, вот такое неплодородие. А тут Господь дает. Господь дает огромное количество и ждет. Он внимательно смотрит. Вдруг действительно появится у такого человека, а скорее всего это идет речь о каком-то еврее, о каком-то набожном человеке, о каком-то набожном, трудолюбивом человеке, которому Господь из года в год посылает, поставит богатство. А плодов от него, плодов любви, милосердия не получает. И вот он дал ему такое уже совершенное, огромное богатство, которое ему даже негде хранить, в надежде, что наконец-то он одумается и совершит великую милостыню, ту, которую не платил многие-многие годы. Вот теперь он может этим рассчитаться, собрать обозы, повезти в храм, повезти к нищим. Посмотрите, как вот Феофилак Болгарский обращает внимание на удивительное сходство. Вот у нищего нету хлеба. И он как говорит, я такой бедный, у меня нету хлеба. И богач, он точно такой же, как нищий, абсолютно. Он говорит, у меня нету хранилищ, куда положить хлеб. Но у нищего нету, и у богача тоже нету. Вот без Бога у нас ничего нету. Вот этого мы должны очень четко понимать. И вот думал действительно этот человек, имя которого тоже скрывает от нас Евангелие, как бы показывая то, что этот человек отрицательно является героем, не является наследником вечной жизни. Его имя Бог не хочет знать. И не хочет, чтобы мы знали имя этого человека. Он думал и сказал, вот что я сделаю, сломаю житницы моя и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя, на многие годы покойся, ешь, пей и веселись». Святый Иоанн Златоуст в этом месте в толковании пишет, «Безумец душа не может есть». Мы очень часто с вами действительно становимся свидетелями того, что наша душа, она очень похожа, конечно, по своему устройству наше тело, но оно совсем другое. Вот очень часто человеку становится больно на душе, и он начинает пить, и он начинает употреблять алкоголь, он пытается закурить сигарету, а в итоге становится еще больнее. Душа не может успокоиться ни сигаретой, ни наркотиком, ни алкоголем, ни объедением. Когда человека много еды, он может много есть, а душевная боль, причина душевной боли не проходит, потому что она лежит совсем в другой плоскости, и она решается совсем другими способами, а иной раз не решается ничем и никем, кроме самого Бога, вот эта проблема, и решить ее земными способами совершенно является, как пишет Иоанн Златоуст, безумием. Безумец душа не может есть. Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут тебя». В церковно-славянском еще красивее говорится: «и ждинут», то есть вырвут со страшной болью. Мы знаем, что действительно приходят различные духи, которых рисуют с трезубцем, с косой рисуют, к человеку для того, чтобы забрать у него душу. Почему нужен трезубец, вилка, почему нужна коса, чтобы отсечь душу к тому, к чему она прилепилась, к земному временному, совершила ошибку. Нам вот Бог иногда, мы жалуемся, что не дает какое-то богатство, не дает какое-то, даже насытиться не дает, а Он нам не дает прилепиться. Вот Господь говорит: верующий в Меня, в Евангелии от Иоанна, тот вот такого, он смерти, вот этого духа страшного с косой не увидит, а сразу перейдет от смерти, от умирания тела в жизнь, причем жизнь вечную. То есть истинный христианин, который уповает всегда на Бога, он не верит в существование Бога. Но говорит: ну, главное же верить. Вот представляете, если бы нам наш ребенок пришел и сказал: папа, я верю, что ты мой отец. Вот мы бы, наверное, не обрадовались этому. Верить надо не в Бога, а именно Богу самому верить. И мы должны знать, что какие бы ситуации в нашей стране, в нашей личной жизни, в нашей семье, вот, в нашем городе, в нашем доме бы не происходили бы, это все посылается нам Богу для того, чтобы, прежде всего, мы не прилипли ни к чему богатому. Человек, который не прилипает к чему, он, кстати говоря, между прочим, может стать действительно богатым. Вот пример, сегодня мы упоминали Иоанна Кронштадтского, да? Он действительно был, владел огромными и объектами недвижимости, и финансами, но не эти объекты недвижимости, не эти финансы владели Иоанном Кронштадтским. Понимаете, он ими владел. Они к нему приходили, и он их употреблял для того, чтобы стяжать богатство небесное, чтобы стяжать Дух Святой. Как Серафим Саровский говорил, что вот мы должны стяжать Дух Мирен, вот стяжать, как зарабатывать, как люди зарабатывают земное богатство, так мы должны небесное богатство зарабатывать, то есть творить дела милосердия, творить дела милостыни, творить все во имя Христа, либо творить тайно. Вот нас Евангелие тоже учит. Творить добрые дела тайно, так, чтобы никто не знал. Для чего? Для того, чтобы знал только Бог, и только Бог мог с нами рассчитаться. И отказываться бесперестанно от всего подаяния, что дается на земле, в пользу того, чтобы подаяние нам было дано как в Царстве Божьем. То есть многие говорят, что вот алчность – это плохо, а мы, христиане, самые алчные люди. Только мы хотим получать богатство не здесь, на земле, а в Царстве Божьем. И кто способен это? Тот, кто верит в Бога изо всех сил. Потому что тот человек, ну да, скажет, можно действительно поднакопить какое-то богатство на небе, но дело в том, что я не до конца верю в том, что какое-то богатство, какое-то воздаяние будет на небе. Я вообще в существование неба-то не верю до конца. Поэтому уж если вы этим занимаетесь, так занимайтесь дальше. А я здесь постараюсь накопить, можно так сказать, человек. И сегодняшнее Евангелие говорит, что он очень сильно ошибется. «И ждинут душу твоя». Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Тут вот тайна раскрывается от Святой Троицы. Нам многие говорят: зачем вы придумывали такую Троицу? Зачем вы придумываете какого-то Бога, вот, который является Троицей, Богом Отцом, Сыном Святым? Не проще ли вот придумать какого-то единого просто Бога? Нет. Мы знаем, что Бог есть Троица и что Он есть любовь. А если Бог не Троица, то до сотворения мира Он кого-то любил? любил, а кого? Получается, сам себя, и он источник эгоизма, и тогда за что можно наказывать человека, который сегодня все богатство решил оставить себе, потому что любил только свою душу? Нет. Мы знаем, что исполнение заповеди приводит к обоживанию человека, а Бог, Он именно источник истинной любви, истинного альтруизма, вот, и жертвенности. Поэтому, конечно же, Бог Троица, и Его любовь всегда существовала при Нем, и свойство любить никогда не покидало и не появлялось в Боге, потому что Бог совершенно неизменен.
Батюшка, а посмертная участь этого богача, она такая же, как и у того богача, который с Лазарем был?
Ну, я думаю, наверное. Понимаете, если даже человек... вот сейчас вот недавно вышел такой интересный сериал «Братья Карамазовы», да, по Достоевскому, вот как вот этот богач идет и нищим. «За Федора молись, за Федора, слышишь ты?» Если человек делает добро для того, чтобы прославиться здесь на земле, если вообще человек, делая добрые дела, вот мы иногда спрашивают нас, вот, а как же, смотрите, вот если человек не является членом церкви православной, но он добрый, хороший, он сделал огромное количество. Вот, допустим, та же мать Тереза, она массу сделала вот публичных добрых дел. Понимаете, если человек не ждет именно от Бога вечных последствий своих добрых дел, то он их и не получит. Он здесь получит на земле славу, вот какое-то достояние здесь на земле. И ни в коем случае он не может рассчитывать на... участь, на радость небесную, потому что он ее и не искал. Он ее не искал, я считаю это совершенно справедливым. Конечно, этот богач, его Господь называет безумцем, вот, потому что он прилепился к тому тленному, что будет от нас отнято. И богател не в Бога. Вот все-таки в Бога богатеть, это подразумевается стяжать Дух Святой, то есть наоборот, отказываться от всего земного во имя богатства небесного.
Батюшка, а вот мы говорим о том, что нужно возрождать традиционную семью, но как-то вот такой образ сложился даже вот в старой России. Вот он, крепкий дом, большая семья, поля. То есть... некий достаток, он все равно присущ такой нормальной, традиционной, хорошей, верующей семье. Это и дети видят это, да, тоже. То есть как тут вот маленькому возрасту объяснять, что не нужно прилепляться к богатству? Как в семье действовать в этом смысле?
Мне кажется, если вот родители сами не прилепляются к богатству, а сами ищут Бога, то дети пойдут за ними, они же все повторяют. Повторяют, особенно, как заметили вот, святые отцы, сын у матери учится, а значит, дочь у отца. То есть очень важно, чтобы действительно была полная семья. Потому что если один отец воспитывает или одна мать, то уже как бы вот такой духовной передачи ценностей не происходит. Вот, что касается семьи, вот сейчас вышел на телевидении замечательный фильм. Снова, значит, «Тихий Дон», уже третья, по-моему, да, экранизация. И вот обратите внимание, вот семья большая, семья трудолюбивая, семья с достатком, семья, любящая родину, даже семья, любящая церковь, она все теряет, да, если она не любит Бога. Не любит Бога, а любить Бога, сказал Господь, кто любит меня, тот заповеди мои исполняет. То есть вот даже если люди ходят в храм, носят крестики, не прикасаются к пище, пока обедня не будет отслужена, пока они не перекрестятся, да? Но вместе с тем вступают в различные грехи, прелюбодеяния, да? То есть ставят человека выше Бога, то есть он как, смотри, вот, как мне нравится, дорогие радиослушатели, отец приезжает вот, к Гришке Мелехову и говорит, так что ж ты не хочешь женой жить, Бога не хочешь слушать, вот какое у меня дитё? То есть, видите, раз дитё выше ставится, чем заповеди Божьи, чем Бог, то мы видим, какой трагедии может это привести на государственном, и на всемирном масштабе, и на масштабе вот, личности от какого-то отдельного этого человека. Потому что у Бога нет, наверное, государства, нет семей. Все-таки у Бога есть человек. Каждый человек одинаково дорог для Бога, и каждого человека Господь хочет спасти, привести к Нему. И очень важно, семья это будет, или это будет монах, или, вот, или такой праведник, как Симеон Верхотурский. Если человек будет идти к Богу, Господь его всегда будет укреплять на всей дороге его жизни и приведет к спасению.
Батюшка, а все-таки вот на таком глобальном уровне мы же знаем, что вот, например, Содом и Гоморра, да, они погрязли в грехе, в частности, от того, что были очень-очень богатыми городами. То есть, если мы сейчас вот изо всех сил пытаемся поднять экономику, как-то возродиться и пойти вверх в этом смысле, нет ли тут опасности, что Россия, опять разбогатев, только начав возрождаться духовно, опять начнутся у нее проблемы?
Я думаю, что если мы будем творить дела милосердия, если мы будем идти к Богу, то никакой опасности нет. У нас вот сегодня день Александра Невского, и какая самая большая опасность в его жизни была? Наверное, это столкновение с Тевтонским орденом. Ведь даже бояре пришли к нему и сказали: давай посмотрим на дело политическое сегодняшнее объективно. Давай вышлем к нему навстречу переговорщиков, которые бы обсудили порядок сдачи Новгорода. И он сказал: с какой стати? Нет, мы будем воевать. Вот. Если с нами Бог, то кто на нас? То есть вот такая глубочайшая вера. Она даже ведь понимать, что такое Тевтонский орден. Мне нравится, как вот историк Махнач современный, он написал его, потому что рыцарь, кто такой рыцарь? Рыцарь – это руководитель целого отряда. Причем отряд может быть величиной с батальона, может быть в полк. То есть огромная масса дивизий, можно сказать, того времени. И именно таких западных, вот мы смотрим запад, западные воинства, оно всегда чем отличается. Даже теперь рассуждают, смотрите, какие аэродромы у русских, да, и у нас. То есть у них они заваливаются деньгами. Там чистота, у них всегда огромная техника. И также рыцарь, одни доспехи рыцаря стоили целые деревни. Представляете, целую деревню надо было продать с людьми, чтобы получить одни доспехи. А как они готовились? Они готовились не как современный спецназ, говорит историк Махнач, а как вот современные олимпийские чемпионы, они в своих доспехах могли даже плавать. И у каждого рыцаря были свои тяжелые лучники, легкие лучники, тяжелая кавалерия, легкая кавалерия, своя пехота. Такой, и они же были обучены, постоянно находились в крестовых походах. И вот эти доспехи, они не только защищали человека от каких-то тяжелых ран, повреждений и смерти, а самое главное их предназначение, они делали его опытным. То есть рыцарь – это такой человек, который провел множество страшных сражений, которых можно сравнить с мясорубкой, множество участий в рыцарских турнирах, а рыцарские доспехи на турниры, они были гораздо дороже, чем военные, и гораздо тяжелее. То есть это были невероятно опытные. Столкновение с каким-то ополчением новгородским под предводительством какого-то князя Александра, ну это же было ну просто несерьезно. А он смог им противостоять и смог победить. Причем, мы знаем, это была не Невская битва, а это было ледовое побоище. Он их просто разгромил, и Тевтонский орден на какое-то короткое время перестал существовать. Он его полностью разгромил. Все 72 по одним источникам, по другим 74 рыцаря, которые были, они были все убиты, полностью уничтожены. Все. Он, вот представляете, вот сила действительно, вот она в правде. И если со Христом идет человек на битву или на экономическое противостояние силам зла всемирным, да, то, конечно, за ним победа. Вот. Главное, чтобы мы со Христом, дорогие радиослушатели, оставались всегда, и тогда Господь всегда с нами останется и поддержит, и победит.
Батюшка, у нас есть вопрос от нашей радиослушательницы Татьяны. Вы, если хотите, братья и сестры, отправляйте вопросы на электронную почту radiovopros@list.ru. А сегодня такой вопрос, как мне кажется, о любви к ближнему, что ли, и вообще о любви. Татьяна говорит о том, что на работе у них такой сложный женский коллектив, интриги, сплетни и все, что положено, но она как-то сумела смириться, переломить себя и начать молиться за своих коллег, заклятых, так сказать. Mm-hmm. Вот, но случилась такая история, что верная подруга сказала ей что-то нелицеприятное, то, что ей не понравилось, и очень сильно ее задело. И она говорит: я не могу ни простить ее, ни видеть ее, ни молиться за нее. То есть, и вот что это за ситуация, ну, такая?
Нас когда... обижает, действительно, больше обиду мы можем получить именно от тех, кого мы любим, да, кому мы доверяем.
То есть получается, что человек делает вывод, что легче любить врагов, хотя, казалось бы, наоборот должно быть.
Чем друзей.
Чем друзей, да.
Ну, уважаемая Татьяна, я бы мог, наверное, ответить. Мы вкладываем, иной раз вот сталкиваемся с такими проблемами духовными, потому что мы вкладываем свои человеческие понятия в различные термины. А с точки зрения вот православной церкви, любовь – это не чувство. Ее нельзя как вот легче или тяжелее кого-то нам любить. А любовь – это сила Бога, которая действует в человеке. И если мы правильно исполняем заповедь, если мы правильно устраиваем свою духовную жизнь, вот различные практики, сейчас пост, правильно постимся, то плодом нашей жизни, как вот мы сегодня затронули тему о смоковнице, обязательно будет любовь. То есть, если мы сталкиваемся с такой проблемой, мы не можем кого-то любить, мы гневаемся на кого-то человека, значит, к сожалению, вот сейчас, на данный момент, пока что наша духовная жизнь устроена неправильно. Вот я думаю, очень точно на этот вопрос нам ответит апостол Павел в своем послании к Галатам, вот в 5 главе, 19 стих. Вот смотрите, он пишет: «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны и ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга завидовать. То есть мы видим, что любовь нельзя накачать в тренажерном зале или купить в каком-то магазине. Но недостаток любви – это плохо. Но откуда она может взяться? Источник ее может только быть Бог. И она появляется как плод жизни по духу. То есть если что-то нехорошее, как вот злость, ненависть появляется в нашем сердце, это и присуще нашему естеству и так. А если мы сделаем что-то доброе, то это настолько сверхъестественно для нас, что в этом участвует сам Бог. И если у нас появляется любовь к нашим ближним, и тем более к нашим врагам, или тем друзьям, которые нас обидели, то это сверхъестественное свершилось. Мы живы, причем живы силой Бога. Мы каждый раз в молитве об этом просим. Когда мы читаем молитву «Отче наш», а это самое главное для любого православного человека молитва, когда спросили люди у Христа, как нам молиться, он не ответил: главное молиться с чистым сердцем и с любовью. Он сказал: нет, молитесь так: «Отче наш, сущий на небесах», и дал такую молитву, смысл которой заключается: «Пусть меня кто-то обидит, Господи, а я этого человека тебе обещаю простить, и за это ты простишь все мои грехи». Представляете? То есть мы каждый раз молитвы просим: «Начни действовать, Господи, в моей душе». Начни побеждать врага моего, дьявола, который заставляет меня гневаться на своего брата, а я буду его любить. Но любить буду не своими силами, потому что моих сил недостаточно, а твоими силами. Мы должны стараться не быть такими смоковницами, чтобы у нас были только одни листья, то есть добрые дела, которые сделаны на показ внешние, а чтобы внутри начали появляться плоды. Следить внимательно за собой. И вот очень хорошо, что Татьяна к нам обратилась, ей надо обязательно прийти, все равно покаяться, исповедоваться. Это не является препятствием к причастию, потому что у нее непродуктивная должна быть злоба. Она, если покаяться, скажет: вот злоба была у меня на мою подругу, вот, и я прошу прощения у Бога за то, что пустила в свое сердце вот этого беса гнева. И если останется какой-то неприятный осадок, это как ранка, можно сказать, на сердце, приступить к причастию, к соборованию. Сейчас начинается рождественский пост. Вот в нашем храме на Щербакова 45 в четверг будет 10 числа первое соборование. В 11 часов всех вас приглашаем на службу. Вот пособороваться, исповедоваться, причаститься и снова молиться у Бога и просить любви. Вот. Если Господь услышит нашу молитву, то мы уже здесь, на земле, будем жить, как в раю. Представляете, как здорово. Заходишь в трамвай, а у тебя там все любимые. Выходишь в магазин, и там они опять. На работу приходишь. Слава тебе, Господи, встретились все те, кого мы любим изо всех сил. Они здесь находятся. А ведь таким людям и прощать легко. Вот, обиды. И сказать, да, конечно, я не прав. Да? Пусть лишь бы вот у тебя все было хорошо.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших родных.
Всех вас поздравляю с праздником Александра Невского, с воскресным днем. Божье благословение на все ваши добрые и благие дела. Всех с радостью буду встречать в храме мученика Андрея Статилата, который находится по адресу Щербакова, 145. Вот жду от вас вопросов и доброй вам всем недели.